Проповедь 9. От Бога к нам. 1 Коринфянам 2 глава с 6 по 16 стихи. Помню, когда я еще был молодым человеком и учился в библейском институте Муди, я прочитал книгу, которая глубоко повлияла на мою жизнь. Книга называлась «От Бога к нам. Как мы получили Библию». Причина, по которой меня так восхитила эта книга, была в том, как подробно и захватывающе там описывался долгий процесс того, как Бог довел свою книгу, Библию, до людей. Несколько лет назад я прочитал еще одну книгу по этой теме под названием «От текстов к переводам». Эта книга также описывает сложный и интересный процесс, в результате которого мы получили Библию. Как вы знаете, Библия не спустилась на землю в кожаном переплете с золотым тиснением. Конечно, Бог мог и таким образом дать нам Библию, но Он решил сделать это по-другому. Бог решил писать свою книгу на протяжении 1500 лет, в течение жизни 40 поколений и посредством 40 авторов самого различного происхождения. Среди них были цари, крестьяне, философы, рыбаки, поэты, государственные деятели, врачи, ученые и так далее. Моисей был политическим лидером, получившим наивысшее египетское образование. Петр был рыбаком, Амос – пастухом, Иисус Навин – полководцем, Неемия – виночерпием, Даниил – премьер-министром, Лука – врачом, Соломон – царем, Матфей – налоговым инспектором, Павел – раввином. Библия не только была написана разными людьми, но и в разных местах. Моисей писал в пустыне, Еремия – в темничной яме, Даниил – на горе и во дворце, Павел – в тюрьме, Лука – в дороге, Иоанн – на острове Патмос и так далее. Библия была написана и при различных обстоятельствах. Давид писал во время войны, Соломон в мирное время. Одни писали ее при наивысшем подъеме и радости, другие в глубине скорби и отчаяния. Библия была написана на 3 континентах – Азии, Африке и Европе. И на 3 языках – древнееврейском, арамейском и греческом. Тем не менее, она не имеет противоречий и ошибок, но находится в совершенной гармонии. Поэтому мы и называем ее богодухновенным, безошибочным Словом Божиим. Библия – это бесценный дар Бога нам. Если бы Бог не решил открыть нам ее содержание, мы бы не смогли найти истину другим способом. Собственно, именно об этом и наш сегодняшний текст. Давайте откроем 1 послание Коринфянам, 2 главу, и прочитаем с 6 по 16 стихи. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Начиная с 18 стиха 1 главы, Павел проводит контраст между человеческой мудростью и Божьей. Многие люди в нашем обществе считают, что они умнее или мудрее Бога. Прямо они вам этого не скажут, но именно так они считают. И когда они слышат евангельскую весть о кресте Господа Иисуса Христа, они считают это глупостью. 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». И 23 стих. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие». Собственно, весь большой раздел 1 Коринфянам с 1 по 4 главы – это контраст между Божьей мудростью и мудростью человеческой. В первых стихах 2 главы Павел говорит о мудрости, которую проповедовал он, и о мудрости мира. Хотя Павел знал, что его проповедь не будет иметь большой популярности в обществе, он отказался изменять ее или идти на компромисс с миром, смешав эту проповедь с человеческой мудростью и философией, или обращаясь за помощью к мирским методам. Вместо этого он решил проповедовать чистое и неизменное Слово Божие. Возникает вопрос, а где Павел приобрел эту мудрость? Если это не человеческая мудрость, то где он ее взял? Ответ на этот вопрос мы находим в данном тексте. Это одно из самых главных мест Писания, которое говорит об откровении, вдохновении и озарении. Что я имею в виду под этими терминами? Когда я говорю об Откровении, я не имею в виду последнюю книгу Библии, Откровение Иоанна Богослова. Я имею в виду то, что Бог взял на себя инициативу по открытию себя человечеству. Бог открыл свою истину. Говоря о вдохновении, я имею в виду, что Святой Дух наблюдал за тем, чтобы эта истина была записана без ошибок. Третья ипостась Бога, Святой Дух, решил открыть Божью истину святым праведникам Божьим, которые безошибочно записали эту истину словами под водительством Святого Духа. Вот что имеется в виду под словами «откровение» и «вдохновение». Вот вам и ответ на вопрос, где Павел получил такую мудрость. 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Павел прибавляет эти слова, чтобы никто не подумал, что христианство идет вразрез с интеллектом. В 6 стихе Павел проводит контраст между его мудростью и мудростью образованного общества. Чем дальше идет время, тем более образованным становится человек. Мы не можем отрицать того, что в наше время люди гораздо более осведомлены и образованы. И поскольку знания человека об окружающем мире увеличились многократно, он считает себя гораздо умнее, чем он есть на самом деле. Он думает, что может прожить полностью автономно, независимо от Бога жизнью. Он считает, что все, что ему нужно знать, есть в университетах, библиотеках и научных центрах. Это крайне глупая и несовершенная идея. Поэтому Павел и использует слово «совершенные» по отношению к уверовавшим в Господа Иисуса Христа. Будет верхом глупости считать, что то, что ты узнал в этой жизни, без воздействия Бога, сделает тебя мудрым. Чтобы стать действительно мудрым, тебе необходимо не твое собственное и не мирское воздействие. Тебе нужна мудрость Божия. Те, кто признают то, что мудрость исходит только от Бога, являются совершенными или зрелыми. Те же, кто отвергают это, являются несовершенными и глупыми. Павел использует слово «совершенные» в отношении смиренных верующих. Основная часть человечества отвергла Бога и его истину и считает себя умной, образованной и совершенной. Но на самом деле в глазах Бога они глупые и несовершенны. Такой мы видим контраст в 6 стихе. Павел четко дает понять, что мудрость, о которой он здесь говорит, это мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Мудрость, о которой он говорит, имеет совершенно иной источник. 7 стих. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Когда Павел использует слово «тайна» в этом стихе, он не имеет в виду что-то запутанное и непонятное. Он имеет в виду истину, которую знал только Бог, решивший открыть ее в определенное время. Именно в таком смысле слово «тайна» используется в Новом Завете. Второзаконие 29.29 говорит: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Бог обладает бесконечным запасом познания и мудрости, и мы никак не можем понять даже малую часть Его мудрости, если Он сам не откроет ее нам. Но большую часть Он не открывает, и это называется сокрытым или тайным в книге Второзакония. Конечно, многое является сокрытым от нас, так как наш ум не может вместить разум Божий, но многое Бог решил открыть для нас по великой милости Своей. Павел говорит именно об этом, что мудрость, которую он проповедует, это истина, известная Богу до создания мира, которую он сокрыл до предназначенного времени. Павел показывает, что природный человек не имеет доступ к такой истине и мудрости. Читаем 8 стих. «Которое никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Поймите правильно, о чем здесь пишет Павел. Он не имеет в виду, что иудейские начальники и римские власти распяли Иисуса, потому что были невеждами в умственном плане. То есть Павел не хочет здесь сказать, что если бы они имели полную информацию, то они бы приняли Иисуса и уверовали в Него. Павел говорит здесь, что если бы они лично знали Бога и Его мудрость, то не распяли бы Христа. Тот факт, что они распяли Христа, является доказательством того, что они не познали Бога и Его премудрость. Очевидно, что они были умными и знающими людьми, иначе они бы не стали начальствующими. Но знания, которые они имели, были такими, которые можно приобрести только через органы чувств. В противоположность этому, познание Бога и Его мудрость нельзя получить через обычные органы чувств. Поэтому Павел и пишет в 9 стихе: «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Здесь Павел цитирует Ветхий Завет, книгу пророка Исаии, 64 главу, 4 стих, и 65 главу, 17 стих. Может быть, вам не понравится то, что я сейчас скажу, но этот стих не говорит о небе, хотя именно так его обычно понимают. Очень часто именно этот стих цитируют во время проповедей на похоронах верующих. Да, это правда, что на небе мы увидим и услышим то, что никогда не видели и не слышали на земле. Обратите внимание на 10 стих. Павел здесь говорит об откровении, которое мы получили здесь на земле, а не после смерти. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Видите? То, о чем говорит Павел, не имеет отношения к загробной жизни. Так о чем же он здесь говорит? Здесь говорится о Божьей мудрости и Божьей истине, которые невозможно открыть через глаза и уши, то есть объективное, эмпирическое доказательство, или посредством разума, субъективные, рациональные доводы. Другими словами, мы не могли обрести Божью истину через наблюдения, опыты, исследования, медитации или как-то еще. Бог сам открыл это для нас. В противном случае мы бы никогда сами не пришли к этому. Святой Дух по своей милости взял из глубин Божиих и открыл эту, по-другому непознаваемую истину и мудрость для нас. Человек не мог этого добиться сам. Павел пишет об этом в 11 стихе. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Я не могу знать, о чем ты сейчас думаешь, только ты сам знаешь об этом. Точно так же никто не знает, что в мыслях у Бога, кроме Духа Святого. И Дух Святой открыл апостолам истину о мыслях Божиих, которую они провозглашали через проповедь и Писание. Из всех глубин Божьих, известных только Богу, Святой Дух решил открыть часть этих глубин и нам. 12 и 13 стихи дают больше информации об этом процессе. 12 стих. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Именно так Бог решил открыть нам этот процесс. Сначала Святой Дух Божий взял глубины Божии и решил открыть их людям. Затем Дух Божий открыл эту истину апостолам и другим авторам Нового Завета. И затем Святой Дух вел их в процессе записи этих духовных истин словами. Читаем 13 стих. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Этот стих ведет нас от откровения к вдохновению. Сначала Святой Дух открыл истину апостолам и другим авторам Нового Завета. Затем Святой Дух ввел их в передачу этих духовных истин словами. Апостолы и другие проповедники доносили эту истину на словах, но что еще более важно для нас, они записали эти слова в Новом Завете, так что мы сегодня можем читать их. И Святой Дух Божий управлял всем этим процессом. 2 Петра, 1 глава, 21 стих говорит: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Поэтому во втором послании к Тимофею, 3 главе 16 стихе, Павел смело говорит: «Все Писание богодухновенно». Эта истина пришла не от человека, и она не была искажена или подменена святыми мужами Божьими, когда они записывали ее. Павел проповедовал мудрость Божию, открытую людям через Святого Духа. Чтобы мы с вами стали по-настоящему мудрыми. Но проблема в том, что большинство людей не принимают эту мудрость. 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Под душевным человеком Павел подразумевает необращенного, невозрожденного человека. Это человек, у которого отсутствует духовная жизнь и мудрость. Это описание людей в их природном, душевном состоянии, мертвых в грехах и преступлениях своих. Именно люди, находящиеся в таком духовном состоянии, не принимают того, что от Духа Божия, потому что это для них безумие. Павел говорил об этом в 1 главе 18 и 23 стихах, и Павел повторяет эту мысль здесь. Великая, но простая Божья истина является глупостью, безумием для душевного, плотского человека. Он не хочет слышать эту истину и не может ее понять. Глухие не могут быть судьями на музыкальных конкурсах, слепые не могут наслаждаться красивым пейзажем, и неверующие не могут понять духовную истину. Поэтому в конце 14 стиха говорится: «И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Это не означает, что душевный человек не может знать факты из Библии. Конечно, и неверующие могут понимать определенные факты из Библии. Но поскольку они духовно мертвы и не имеют Святого Духа Божьего в себе, невозрожденные люди не принимают, не ценят и не понимают духовную истину. Они считают это безумием. Но в глазах Бога безумные именно они. Неверующие люди, критикующие или унижающие Слово Божие, подобны глухому, критикующему Баха или Бетховена. Они отвергают Слово Божие и считают нас заблуждающимися. Вспомните, сколько неверующих вы знаете, которые считают, что прийти в церковь, участвовать в поклонении Богу и слушать Слово Божие – это пустая трата времени. Они проводят воскресный день на работе или ищут развлечения в спорте, кино, вечеринках и так далее. Они считают, что это мы зря тратим свое время, приходя в церковь. А если ты еще и вечером приходишь на богослужение, то у тебя точно не все дома. Именно такого рода неприятие духовной истины Павел описывает в 15 стихе. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Под духовным имеется в виду христианин, потому что он духовно жив через свою веру в Иисуса Христа. Христианин уже не душевный, плотский человек, которым он был рожден. В этом контраст этих двух стихов. Душевный человек в 14 стихе – это неверующий, остающийся в своем плотском состоянии мертвого по грехам и преступлениям своим. Духовный человек может по-настоящему судить о том, что на самом деле имеет ценность в жизни, что имеет значение в вечности, а что не имеет. Те из нас, кто получили новую жизнь во Христе и поверили словам Иисуса, ибо что пользы, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, мы понимаем это. Мы понимаем, насколько это глупо идти по жизни без Христа, и какое это безумие умереть без Христа. Мы понимаем, насколько это глупо посвятить всю свою жизнь тому, что не имеет никакой ценности вечности. Мы понимаем, насколько важно собирать сокровища на небесах. Духовно живые могут правильно судить о том, что действительно важно в этой жизни, а что нет, и, соответственно, выбирать свои приоритеты. Благодаря тому, что Святой Дух озарил наши сердца, мы понимаем эти духовные истины. Но духовно мертвые не понимают нас. Поэтому последняя фраза 15 стиха говорит: «А о нем судить никто не может». Духовно мертвые не могут правильно судить, во что мы верим, почему мы верим и делаем то, что мы делаем. Возлюбленные братья и сестры, не удивляйтесь, когда неверующие люди вокруг не понимают вас. Не удивляйтесь, когда ваши невозрожденные родные не понимают вас, ваши дела и приоритеты. Просто говоря, духовно невозрожденные люди не могут понять, что движет нами и побуждает нас. Это движущая сила в нашей жизни – Божья истина. Божья истина, которая изначально была нам неизвестна, но была открыта нам посредством Святого Духа Божьего и записана в Священном Писании. Об этом и говорится в следующем, 16 стихе. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Что означают эти слова? Значит ли это, что мой ум равен уму самого Христа? Конечно, нет. Но у меня есть доступ к уму Христову, потому что в Священном Писании открыта сама премудрость Бога Отца, Сына и Святого Духа. Если я хочу знать, что думает Иисус, достаточно открыть Писание. Оно содержит ум и мысли Иисуса Христа. И мы в состоянии понять Его истину благодаря озарению наших сердец Святым Духом. Братья и сестры, не пугайтесь так называемой мудрости этого мира, потому что мы имеем поразительную мудрость Божию. Дорогой друг, если ты еще не знаешь Христа, то ты не имеешь эту мудрость Божию. Ты являешься духовно мертвым и нуждаешься в покаянии и обращении от своих грехов к вере в Господа Иисуса Христа. Он даст тебе новую жизнь. Обратись к Нему прямо сейчас. Аминь.